Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней. Глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего, и действительно отсмотрел, как совсем сумасшедший. Что вы это передо мной? — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжала вдруг ей сердце. Он тотчас же встал. — Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца, и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою. — Ах, что вы это им сказали! И при ней испуганно вскрикнула Соня. — Сидеть со мной, честь! Да ведь я бесчестная, я великая-великая грешница. Ах, что ж вы это сказали! — Из бесчестия и грех я сказал это про тебя, за великое страдание твое. — А что ты, великая грешница, то это так! — прибавил он почти восторженно. А пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя, еще бы это не ужас. Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама, что стоит только глаза раскрыть, что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасешь. Да скажи же мне, наконец! — проговорил он почти в выступлении. — Как этакой позор! И такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются. Ведь справедливее, справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головою в воду и разом покончить. — А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем, как бы вовсе не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее. Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно, у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила. Смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него. Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же могло бы, думал он, до сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные маленькие дети-сироты. И эта жалкая, полусумасшедшая Екатерина Ивановна с своей чахоткой и со стуканием об стену головой. Но, тем не менее, ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составлял вопрос, почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду. Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе. Хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но это та самая случайность. Это некоторая развитость, и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой, что же поддерживало ее. Не разврат же. Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически. Настоящий разврат еще не проник ни одной капли в ее сердце. Он это видел, она стояла перед ним наяву. Ей три дороги, думал он. Броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце. Последняя мысль была ему всего отвратительнее. Но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стал быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее. Но неужели же это правда? — воскликнул он про себя. Неужели же это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется, наконец, в эту мерзкую смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось? И неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порог уже не кажется ей так отвратительным? Нет, 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 быть того не может. Восклицал он, как давеча Соня. Нет, от канавы удерживал ее до сих пор мысль о грехе и о нити. Если же она до сих пор еще не сошла с ума, но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадную ямой, в которую ее уже втягивает, и махать руками и уши затыкать, когда ей говорят об опасности, что она уж не чудо ли ждет? И, наверное, так, разве все это не признаки помешательства? Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее. — Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросил он ее. Соня молчала, он стоял под нее и ждал ответа. — Что ж бы я без Бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку. — Ну, так и есть, — подумал он. «А тебе Бог что за это делает?» — спросил он, выпытывая дальше. Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения. «Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!» Вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него. «Так и есть! Так и есть!» — повторял он настойчиво про себя. «Все делает!» — быстро прошептала она, опять потупившись. «Вот и исход. Вот объяснение исхода». Решил он про себя с жадным любопытством, рассматривая ее. С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым, энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева. И все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая, юродивая!» — твердил он про себя. На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее, теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола. «Мне принесли». — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него. — Кто принес? — Лизавета принесла, я просила. — Лизавета? — Странно, — подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее с каждою минутою. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать. «Где тут про Лазаря?» — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресенье, Лазаря, где?» «Отыщи мне, Соня!» Она искоса глянула на него. «Не там смотрите. В четвертом Евангелии!» Сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. «Найди и прочти мне!» Сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. «Недели через три, на седьмую версту, милости просим. Я, кажется, сам там буду, если еще чего хуже не будет», — бормотал он про себя. Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова, впрочем, взяла книгу. «Разве вы не читали?» — спросила она, глянув на него через стол из-под лобья. Голос ее становился все суровее и суровее. «Давно, когда учился. Читай. В церкви не слыхали?» «Я не ходил. А ты часто ходишь?» «Нет», — прошептала Соня. Раскольников усмехнулся. «Понимаю. И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?» «Пойду. Я и на прошлой неделе была, панихиду служила». «По ком?» «По Лизавете. Ее топором убили». Нервы его раздражались все более и более, голова начала кружиться. «Ты с Лизаветой дружна была?»
«Да, она была справедливая. Она приходила, редко нельзя было. Мы с ней читали и говорили. Она Бога узрит».
Странно звучали для него эти книжные слова. И опять новость. Какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе юродивые. «Да ты сам станешь юродивым, заразительно», — подумал он. «Читай!» — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно. Соня все колебалась. Сердце ее стучало, не смело как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на несчастную помешанную. «Зачем вам? Ведь вы не веруете», — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.
«Читай, я так хочу», — настаивал он. «Читала же Лизавете».
Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривала с первого слога. «Был же болен некто Лазарь из Вифании», — произнесла она, наконец, с усилием. Но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пресекло и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти. Почему Соня не решалась ему читать? И чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее. Может быть, еще с самого отрочества, еще в семье подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал, наверное, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтобы он слышал непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19 стиха. «И многие
из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог».
Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос.
Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему.
И как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силой прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:
«Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
Она была остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32 стиха.
Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и, увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, поди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?»
Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. «Да, так и есть». Оно же вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читал. При последнем стихе: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому?» Она, понизив голос горячо и страстно, передала сомнения, укоры, хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. И он тоже ослепленный и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да, сейчас же, теперь же, мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он во гробе». Она энергично ударила на слово 4. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав сие, воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела.
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Далее она не читала, не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула. Все об воскресении Лазаря. Отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея, как бы стыдясь, поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут 5 или более. Я о деле пришел говорить. Громко и нахмурившись, проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем. «Я сегодня родных бросил», — сказал он, — «мать и сестру. Я не пойду к ним теперь, я там все разорвал». «Зачем?» — как ошеломленная спросила Соня. Давешние встречи с его матерью и сестрой оставило в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное известие о разрыве выслушала она почти с ужасом. «У меня теперь одна ты», — прибавил он. «Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе, прокляты, вместе и пойдем». Глаза его сверкали, как полоумный, подумала в свою очередь Соня. «Куда идти?» — в страхе спросила она и невольно отступила назад. «Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверное, знаю только одна цель». Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен. «Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им», — продолжал он, — «а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел».
«Не понимаю», — прошептала Соня, — «потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила, смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь свою, это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь насенной. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж теперь как помешанная, стал быть, нам вместе идти по одной дороге. Пойдем».
«Зачем? Зачем вы это?» — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованной его словами.
«Зачем? Потому что так нельзя оставаться. Вот зачем. Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Таня в уме и чахоточная умрет скоро, дети, разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там 7-летний развратен и вор, а ведь дети — образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, они — будущее человечества».
«Что же делать? Что же делать?» — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.
«Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только, и страдания взять на себя. Что? Не понимаешь?
После поймешь, свобода и власть, а главное, власть над всею дрожащую тварью и над всем муравейником. Вот цель, помни это. Это мое тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама. И тогда припомни эти теперешние слова, и когда-нибудь потом, через годы, жизнью, может быть, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай.
Соня вся вздрогнула от испуга.
Да разве вы знаете, кто убил? Спросила она, леденее от ужаса и дико смотря на него.
Знаю. И скажу тебе, одной тебе, я тебя выбрал. Я не прощение, я приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе еще тогда, когда отец про тебя говорил. И когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай, руки не давай, завтра.
Он вышел. Соня смотрела на него, как на помешанного. Но она и сама была как безумна и чувствовала это. Голова у ней кружилась.
Господи, как он знает, кто убил Лизавету!
Что значили эти слова? Страшно это.
Но в то же время мысль не приходила ей в голову никак, никак.
Он должен быть ужасно несчастен. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил, да он ясно это сказал, что без нее уже жить не может. О, Господи!
В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия, и он с его бледным лицом, с горящими глазами, он целует ей ноги, плачет. О, Господи!